Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. На прямой связи с студией «Радио Спутник» журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Анатолий Александрович, еще раз привет тебе.
Да, добрый вечер.
Тут тебе много комплиментов в YouTube-канале «Радио Спутник». Пишут, благодарят тебя, кстати, за передачи «Главрадио» и «Профилактика». Понимаешь, живет, так сказать, людская память. Но это правда же было круто.
Это было круто, правда. Спасибо. Спасибо, да. Что помните.
Да. Ну и напомню, что есть еще WhatsApp 968-766-3311. Тоже можно задавать свои вопросы, писать комментарии или, так сказать, комплименты нашим гостям. Толь, важная тема сегодня. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза заявил о том, что более 16 тысяч добровольцев за Ближнего Востока подали заявку на отправку в Донецкую и Луганскую Народные Республики для участия в том, как они называют, это цитата из Сергея Кожугетовича, освободительном движении. Президент Путин отреагировал. Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что ж, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Участие добровольцев в этой военной операции и, собственно, в освободительном движении на Донбассе. Как ты оцениваешь?
Ты знаешь, я услышал сегодня, что думать по этому поводу. Я понимал изначально, когда появился с той стороны этот призыв, и когда я понял, что вообще все солдаты удачи, я не знаю, как сказать, там, искатели приключений, профессиональные убийцы и так далее, да все вообще, да, все ломанут сейчас на Украину, я, конечно, мне вообще, так сказать, стало нехорошо немножечко, потому что я понимал, во что нас втягивают, и вообще, что там они пытаются сделать из Украины. Нечто чудовищное, какой-то, не знаю, просто полигон для сафари на людей и так далее. Мне было прямо плохо как-то. Я подумал, что это ужасно. И когда я услышал это сегодня, вот, как бы, ответ, я задал тоже вопрос нашим экспертам, и самый логичный, пожалуй, прозвучал так. И, пожалуй, он меня устроил. Прошу прощения. Звучал он так, значит, что, послушайте, ну, если на Украину ломанулось большое количество, исчисляемое тысячами всяких орлов с Ближнего Востока, если вещи называть своими именами, игиловцев,
запрещенная
в России, организация, вот, то кто, спрашивает меня эксперт, лучше, так сказать, их оппонентов, их противников там, сможет с ними, так сказать, сладить тут. И я, вы знаете, даже особенно не знал, чего ответить, потому что это, пожалуй, логичный и точный ответ. Но если уж вы так, то куда деваться?
Но у меня есть другой ответ. Военно-космические силы, да, Российской Федерации, которые, собственно, проявили себя в борьбе с террористами в Сирии. Но это я не то чтобы, так сказать, в упрек и так далее. Угу. Ну да. Но помимо этого, еще вот Рамзан Кадыров, глава Чечни, говорит, я искренне рад, что к республиканской патриотической акции «Мы резерв» подключаются не только сотрудники силовых подразделений, но и сотни тысяч молодых людей, горящих желанием вступить в ряды добровольцев. Это в очередной раз доказывает высокую сплоченность нашего народа, его бесстрашие и отвагу перед лицом любой угрозы. Но действительно доказывает высокую сплоченность и так далее. Но необходимость, во-первых, да, необходимость...
Знаешь, да. Леш, извини, вот насчет необходимости в военном смысле не знаю, тут как бы вы начальником, естественно, да. Виднее, а то мы тут такие же, знаешь, как-то, ну, популярно, очень предсказуемые, но и такая, да, ну, необходимая шутка, куда подевались все, откуда столько военных экспертов, нормальные же вирусологи были, да? Ну вот, значит, мы тут, конечно, все военные эксперты теперь, но дело не в этом, понимаешь, в чем дело, вот такой... Часто звучит, ну, не просто часто звучит, вообще, мне кажется, все это понимают, осознают, что это не просто какая-то военная операция, что это не просто столкновение, там, не знаю, с нацбатами и так далее. Нет, это, конечно, цивилизационное противостояние, если угодно, цивилизационная война, мне кажется, ни у кого А никаких по этому поводу иллюзий уже и другого мнения нет. И понятно, что если это война цивилизационная, действительно, если с этим согласиться, то, конечно же, под знамена либо одной, либо другой цивилизации приходят те, кто считает своим долгом ей присягнуть. Понимаете, вот если с этой точки зрения, как бы, ну, такой, не знаю, уже мировоззренческой, глобальной, серьезной, исторической миссии, вы говорите, символической, то, конечно, понятно. Повторяю, если это цивилизационное столкновение, то под знамена той или другой цивилизации, конечно, приходит присягнуть самые разные люди, потому что невозможно оставаться в стороне, когда бьются две цивилизации, два подхода, два мировоззрения, не знаю, когда бьются инь против яня. Вот, а добро со злом.
Да, понимаю, Толь, но ведь проходит специальная военная операция, да?
Да.
Которая отличается от вот этой борьбы цивилизаций. Тогда, собственно, что? Тогда или действительно борьба цивилизаций, мы это признаем,
А мы это и не отрицаем, мне кажется. Вспомни слова патриарха Кирилла. Ну, слушай, специальная военная операция – это неизбежное проявление этого столкновения. Неизбежное. Слава богу, я на самом деле, там, не знаю, молюсь каждый день, чтобы этим все и обошлось. Это очень трагично для Украины, очень трагично. Да и для нас это очень трагично. Это правда трагедия. Это ужасная беда, на самом деле, то, что происходит. Но... Как говорится, прозвучит, может быть, цинично, но поверьте, я совершенно не циник. И если так прозвучит, то я этого не хотел. Но из двух зол ведь выбирают меньше. Ведь как мы себе представляли, вот представьте себе себя, там, я не знаю, год назад. И вот мы с тобой разговариваем здесь, так сказать, на спутнике, и говорим с тобой, рассуждаем и размышляем о столкновении цивилизаций, о двух цивилизационных подходах. Максимально обострились их противоречия. Это правда этих двух подходов цивилизационных. С этим спорить нелепо. Значит, а вот как же будет выглядеть, говоришь ты мне, ну, максимальное обострение, экстремум этого обострения всех этих цивилизационных разногласий. И мы с тобой, естественно, вынуждены будем констатировать, что вообще экстремум, крайняя степень обострения и решения этой проблемы – это Третья мировая, то есть ядерная. И мы, ужасаясь собственной прозорливости, конечно, такие немножечко вжимаем голову в плечи, а по-другому никак нельзя, ищем ответы и понимаем, что, наверное, нет. Повторяю, я не хочу, чтобы это прозвучало цинично, но то, что сейчас происходит на Украине, возможно, это альтернатива той самой Третьей мировой.
А может быть, начало? Или какая-то...
Не мы же слышали. Мы не же... дай бог.
Нет, это безусловно. Тут мы же не, да, я не знаю, что сплюнуть, постучать почему-то и так далее. Безусловно. Безусловно, мы, но никто не хочет этого. Ни один здравомыслящий человек, так сказать, ну что, самоубийцы, что ли? Но...
А, слушай, Леша, ну ты же историк.
Я политолог.
Ну, вспомни.
Да.
Тем более. Да. Про Первую мировую войну есть такой консенсус исторический и политологический, кстати, на такой выраженный в очень эффектной формуле. Никто не хотел этой войны, но она была неизбежна.
Да.
Пожалуйста.
Да, но ты вот, понятно, что не дай бог, но там вероятность, не знаю, там как, в какой-то пропорции, так сказать, арифметической, можно предположить? И вообще, от чего вот, на твой взгляд, зависит? Но если говорить там прямо, ну, не знаю, например, там прибалтийские страны, например, могут сейчас совершить что-то такое в отношении России или Польша?
Прибалтийские страны?
Да. Да,
что могут балтийские тигры? Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
Балтийские тигры могут то же, что позволил себе грузинский лев, понимаешь, так. В 2008 году. А ведь тоже мы и тогда говорили, и сейчас этот тезис только укрепляется, что, в общем, понятно, находясь под внешним управлением в Грузии, было принято решение. Почему? Потому что тогда в Соединенных Штатах нам говорят, объясняют, что существовало две партии, ну, как всегда, там, ястребы голуби. Вот ястребы подталкивали тогдашнего президента Саакашвили к нападению на Осетию, а голуби говорили: ни в коем случае, ты что, сошел с ума, что ли? Какая война? Ты представляешь вообще, что может начаться? Ну и грузинский лев, так сказать, приободрился, приосанился, попожевал галстук, ну и тряхнул гривой.
Ну да.
Да, и вот а что мешает сейчас в такой ситуации непростой балтийским тиграм повторить этот трюк?
Кое-что мешает. И я сейчас не про плохого танцора. Мешает вот что. Что, так сказать, на что была ставка, что ободряло, так сказать, Саакашвили, что его воодушевляло и вообще позволяло на эти вообще полубезумные, на самом деле, авантюры идти. Ну, конечно же, тут та самая формула. Перечитайте на досуге 12 стульев, да, за границей нам поможет. Это на самом деле, при всей внешней комичности, эта формула, конечно, она почти волшебная, она работает. И Саакашвили все это время, так сказать, подбадривали и убеждали, что, старик, ну, неужели ты думаешь, что мы тебя бросим? Если эти рыпнутся, говорили ему. На самом деле, кое-какие основания, так сказать, это все, на это надеяться, у него были, потому что, на самом деле, грузинскую армию оснащали и переоснащали, и оборудовали, и обучали действительно натовские инструкторы. В виде заграницы в данном случае выступает, конечно, НАТО. Но в критический момент как-то вот не срослось. А теперь еще более критический момент. Посмотрите, что происходит на Украине сейчас. И посмотрите, что говорит Столтенберг, что говорит Байден, что говорит Шольц, что говорит Джонсон. Все они говорят примерно одно и то же. Не, послушайте, но под это мы не подписывались. То есть там в смысле денежек, так сказать, там оборудования и так далее. Да, но вписываться нет. И Зеленский уже вынужден говорить с горечью абсолютной. Вспомните вот его слова первых дней. Я просто помню, это очень сильное на самом деле было выступление. Сильное не в смысле текста, не в смысле содержания, а в смысле его фигуры, совершенно трагической. Он же говорил с такой неподдельной абсолютно горечью: а где все? Это было, по-моему, на следующий день после начала специальной военной операции или через 2 дня. А где все? Имея в виду, где все те, кто меня так подбадривал? Где все те, кто меня буквально пинками выгонял на этот ринг? Где все те, кто меня воодушевлял? Говорит: старик, ну послушай, ты только вылези, и после этого ох, мы устроим. Где все, говорил Зеленский, а в ответ тишина, как говорится. Ну нет, ну кроме ободряющих слов, чудовищных, кстати, ободряющих слов, тот же Джонсон сказал страшную совершенно фразу. Я не знаю, почему все с ней не носятся и не с выпученными глазами, и не вставляют в учебники политологии. Он сказал, что, мол, я верю в украинцев и надеюсь, что они будут до последней капли крови защищать свою землю.
Да, да.
Алло, до последней капли своей крови защищать свою землю, надеется он. Значит, понимаешь, в чем дело? Поэтому, мне кажется, обстоятельства немножечко изменились. И сам Зеленский последние дни, уже там позавчера, что ли, говорит, что я немножечко охладел к идее вступления в НАТО, потому что, оказывается, какое открытие, НАТО, так сказать, оно может обещать все, что угодно, но обещать не значит защищать. Ну, поэтому вот балтийских тигров может это капельку смутить, я надеюсь.
Но будем надеяться. Давай на секунду прервемся, чтобы разделить новости.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Анатолий Кущев, журналист, секретарь Союза журналистов России, ведущий программу «Время покажет» с нами на прямой связи. Анатолий, еще об экономике. Вот да. Сегодня Дмитрий Песков заявил об отсутствии условий для дефолта в России. Говорит, что фактически таких условий не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно. У России достаточно запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. При этом в МВФ глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила возможности дефолта России, и агентство Fitch и Moody's, понятно, что обвалили, во-первых, кредитный рейтинг России, и тоже, в общем, предрекли дефолт.
Ну да, какие вы Moody's, так сказать. Да, да, извините, пожалуйста. Да. Ну, послушай, вот я не знаю, вот женщина, которую ты цитировал, она наверняка там специалист высокого класса и так далее. Не знаю просто. Но вот что касается преддефолтного, там у нас какой сейчас рейтинг? С какой-то, ну, типа, там преддефолтный, неважно. То ли С-минус, то ли там еще чего-то. С-минус,
да, преддефолтное состояние.
Преддефолтное состояние. Значит, тут ведь интересно. Все эти рейтинговые агентства, а также МВФ, они как бы ориентируются на какие-то объективные показатели, на объективные параметры и критерии, сопоставляют их тщательно, взвешивают, изучают, и получается вот то, что получается. Такой рейтинг или сякой. И, в принципе, это работало. Это работало, и, в принципе, этот инструментарий довольно внятный, понятный и точный. Если бы не одна крохотная деталь. Помнишь, в 2014 году, когда на Украине все это, значит, произошло, и, по-моему, в 2015 уже, решалась судьба 3 миллиардов. И там, повторяю, если не так сказать, угнетать наших уважаемых слушателей всякими терминами, то примерно вопрос звучал так. Дилемма такая. Значит, это украинская сторона утверждала, что это было, так сказать, как бы частное пожертвование Януковичу, если не сказать подкуп со стороны России. Россия считала, что это был кредит стране, надлежащим образом документальный, всякими иными там способами оформленный и так далее. Было принято со скрежетом зубовным решение, одеваться некуда, потому что все об этом говорило, что это был все-таки долг страны. И кредит стране, а, соответственно, долг страны. Суверенный долг. Вот. Но МВФ впервые в своей истории сказал, что не будет, так сказать, трактовать его как, так сказать, ну, как какой-то там кредит, который висит, он не будет никак влиять на кредитный рейтинг и так далее, потому что, я не дословно цитирую, но смысл именно такой, потому что гораздо важнее, так сказать, позволить Украине идти по пути демократии, угу, чем, значит, докапываться до каких-то жалких 3 миллиардов. Не хочется давать? Не надо. Подумаешь, тут есть вещи поважнее.
Тут вы посмотрите, да, в будущее.
Вот. Да, да. Это было, по-моему, в 2015 году. Понимаешь, после этого, все, всерьез относиться ко всей этой, значит, билиберде уже невозможно. Повторяю, это серьезные, крутые, очень качественные инструменты, только есть один нюанс. Оказывается, иногда они могут в политических целях использоваться. На этом все. Один раз использовали, все, ребята. Это называется дискредитация полная. Вот у нас, извини, Леш, я утомил, наверное, тебя все
время болтали. Нет, я просто, Толь, вот мы опять возвращаемся к тому. Ну, хорошо, но это опять разговор про бревно в собственном глазу, понимаешь? Но они же не просто Moody's. Мы можем сколько угодно иронизировать над МВФ и так далее, и прочими агентствами.
Нет, обратите внимание, это была не ирония, это был факт.
Да, я
понимаю. Из биографии
МВФ. Безусловно, безусловно. Но что, международное доверие к ним после этого, так сказать, изменилось? Или да. МВФ...
Ну, да. Да. Нет, понятно, что большинство инвесторов... Послушай, сейчас. Понятно, что инвесторы все равно, конечно же, ориентируются на их рейтинги и так далее. Конечно, да. Ну, чего мы тоже, так сказать, юродствуем? Конечно, да. Но, послушай, те люди, которые умеют читать и писать, люди, которые занимаются политикой и серьезным бизнесом, они, поверь, они понимают, конечно же, они, конечно же, прекрасно понимают, что порой некоторые решения, некоторые значения, некоторые выкладки, что того, что другого, что третьего, они политически окрашены. И если умные люди серьезного уровня, бизнесмены, это понимают, то, наверное, у них есть какие-то собственные там критерии, инструменты оценки рисков и прочего для инвестирования. Но это невозможно не заметить. Леш, но если серьезная организация, глобальная организация, у которой было вообще-то, которая сама себя мнила, да и все человечество ее мнило вообще глобальным арбитром в такого рода вопросах, арбитром, то есть его репутация должна была быть всегда безупречной. И тут вдруг он просто жидко на глазах у всей честной, так сказать, компании свою белую тогу, значит, я прошу прощения, окропил мелкой дрисью. Понимаешь, в чем дело? После этого сделать вид, что как бы после того, как он заменил тогу и снова в ней, значит, щеголял, сделать вид, что ты не помнишь, это невозможно. Как говорят молодежь, это невозможно развидеть. Понимаешь? Поэтому я думаю, что серьезные люди все это прекрасно понимают.
Хорошо, еще одна новость, так, под завесу. Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил Анатолия Тимощука лицензии уровня ПРО, информирует, ну, в общем, написано об этом на официальном сайте организации. Помимо лицензии, Тимощук был лишен всех государственных наград и почетных званий, а также всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка и так далее.
Почему?
Ну, потому что он тренер «Зенита».
Тренер «Зенита»... этом основании?
Да, тренер «Зенита» был исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Вот, вот такие истории. Ну, то есть, видимо, не присягнул в этом смысле. Но надо, надо же сейчас обязательно говорить, вот ты за или ты против. А если не, не просто говорить, а уезжать, очевидно, покидать команду и прочее, прочее. А если ты не покидаешь, если ты не делаешь этого, то ты враг и предатель.
Хочешь, я тебе Бродского прочту на эту тему?
Давай.
Коротко, не волнуйся. Движение в одну сторону превратило меня в нечто вытянутое, как голова коня. Силы, жившие в теле, ушли на трение тени, а сухие колосья дикого ячменя.
Красиво.
Это, да, это такое безумие, это такая дикость, понимаешь, что я даже, мне нечего сказать. Ну, просто я не знаю, чего сказать. То есть это не то, чтобы за то, что он там, не знаю, даже поддержал там Россию там, или спецоперацию, взял там, знаете, винтовку, трехлинейку, и шинели, т.д. Нет. Он просто, если я правильно тебя понял, я не видел еще этой новости. Если
нет, но он просто понял, не уехал никуда.
Он тренер «Зенита», в этом да, его грех.
Да, очевидно, да. Очевидно, ну, в смысле, не то, что тренер «Зенита», а то, что он не расторг контракт, как
да
это
сделал.
Да что
вы говорите? А тогда я хочу встречный вопрос задать украинской стороне. Ребят, а чего войну-то не объявили? То есть вы ко всем по законам военного времени... И вот Тимощука по закону военного времени. Вы убиваете людей на улицах просто без суда, без следствия, выстрелом в затылок. Или не в затылок, куда придется. По законам военного времени. Но войну не объявляете.
Да.
Ну, чего вы?
А чего они? Вот ты как думаешь, чего они? Почему так происходит? Ну, то есть, помимо того, что понятно, если ты, так сказать, объявляешь войну, у этого есть всякие экономические правовые процедуры, да, правовые, да, экономические, социальные и так далее и тому подобное. Только лишь это останавливает киевские власти?
Ну, я это точно не знаю, что именно останавливает киевские власти. Думаю, что там есть несколько соображений. Соображение первое, что на самом деле, если ты объявил войну стране, то та страна, которой ты объявил войну, с этой секунды может чувствовать себя совершенно спокойно, вольготно и, так сказать, никак не, как бы сказать, ни в коем случае не... Ну, чем Россия, да, занимается? Вот эти высокоточные удары, высокоточные боеприпасы, все это там, ежедневные гуманитарные коридоры. У нас огромные потери были, на самом деле, именно потому что, ну, там это в первые дни, ну, не огромные, ладно, это я загнул немножко, Министерство обороны про них рассказало. Вообще любые потери, на самом деле, огромные.
Огромные, так что нет. Да, безусловно, да.
Да, любые потери, на самом деле, когда они сотнями измеряются, конечно, это чудовищно, это ужасно, это трагично и так далее. Так вот, на самом деле, все же осознают, это ужасное осознание, что вообще-то вот у сбережения жизни мирных жителей... Вот, военный пользуется термином таким жутковатым, но давай тоже его используем, мирняк. Значит, любые усилия по сбережению мирняка, они тоже чего-то стоят, вот возвращаясь к нашему разговору о стоимости, они тоже чего-то стоят. Они стоят, вообще-то говоря, не денег, а жизней. Понимаешь, в чем дело? А после того, как ты объявил стране войну, эта страна может и имеет право, и должна, и обязана чувствовать себя свободной от всяких сантиментов, и действовать так, как действуют на войне. Я думаю, что это важное соображение. Но плюс еще есть разного рода экономические, я думаю, соображения. и та самая украинская ГТС, и прочее, и прочее, и прочее. Но по поводу... Дело даже не в Тимощуке, тут вообще по поводу общего этого безумия, и людей, которых убивают без суда, без следствия, и Тимощука, которого вычеркивают и, вот, и отменяют вообще как человека, как футболиста, как спортсмена. Все это ужасно, конечно, но это не так ужасно по сравнению с мирными жителями, которым не дают выйти из городов. Вот это действительно ужасно. Но все-таки это, все это попахивает, конечно, таким безумием глобальным, кровавым глобальным безумием.
Еще одна история. Я не знаю, не вспомню песню ни одной певца и композитора Макса Барских. Я знаю, что он есть, что это такое, ну, в смысле...
Я слышал это имя.
Да, и я тоже слышал это имя. Вот он запретил использовать свои композиции на территории России, сказал, что нельзя использовать там ни в саундтреках, вообще нигде либо еще. При этом отказался возвращать российским фанатам деньги за билеты на концерты, которые он отменил после начала российской спецоперации. Заявил, что эти средства пойдут на благотворительные цели. Ему, если ты помнишь, я не знаю, видел ты или нет, ему Тимати там предъявлял что-то там. Тимати это тоже такой певец, в смысле, рэпер, продюсер, композитор.
Тимати, я знаю.
И так далее, да. Так вот...
Меня все время бесило, что он пишется Тимати через «а». Вообще, в русской литературе традиции Тимати, английское имя через «о». Тимоти, по идее. Потому что
Тимофей, извините. Да, Тимофей, не Тимофей.
Тимофей,
да, да,
да. Тимоти, Тимати, да. Лири и так далее.
Да.
Ну ладно,
Тимати. Совершенно так. Верно. Да, да. Да. Вот. Ну и Тимати упрекал его в том, что он там, так сказать, заработал свои капиталы в России и, в общем, раскрутился благодаря России. Сейчас сам этот украинский композитор отрицает это.
Нет, говорит, я сам.
Да, он так и говорит.
Слушай, ну это же... Ну, послушай, ну, пускай он этот самый переквалифицируется в комике или в управдомы. Ну, а о чем будем обсуждать? Послушай, Макса Барских, который, значит, ну, мы что с тобой? Мы с тобой не Макса Барских. Ну, да. Чтобы нам обсуждать на полном серьезе, значит, где он добился всего того величия, которое сейчас, значит, источает.
Ну, да и не будем, Толь. Слушай. Ну, и не будем. Тоже спасибо мне большое тебе за разговор. Журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».